их никто никогда не носил, а другого в пилотке до ушей, с обязательно разматывающихся обмотках, ворчливого, матюкающего старшину больше, чем немца, пропахавшего пол Европы и вскарабкавшегося на Рейхстаг. Я знал этих двоих, Егорова и Кантарию, смекалистых ребят, дружно выступавших после войны в оккупационных войсках. «Повезло нам, и все», — признавались они потом за рюмочкой. «Таких групп, как наша, было не меньше 10 или 12, но мы вот первые добрались и звездочки повесили нам, а не тем. А могло быть иначе». Генералов я почти не знал. С маршалом Чуйковым, командующим 8-й армией в Сталинграде, которого мы все боготворили, он, не сгибаясь, ходил по передовой в своей папахе. Я столкнулся уже потом в Киеве. Он командовал Киевским военным округом. Ленфильмовцы упросили меня показать ему сценарий будущих солдат. В восторг он не пришел, но и ругать не стал, как впоследствии генералы политуправления. Только сказал: «Что же вы Зайцева, прославленного нашего снайпера, не показали? Зря вошли. Вставили б». А Зайцев, герой Советского Союза, в то время был уже секретарем Подольского райкома в Киеве. И физиономию успел отъесть. И встречаться с ним не хотелось. Да и сам-то Чуйков в дни хрущевской оттепели говорил своему другу Вучетичу, обессмертившему его в своем мемориале на Мамаевом кургане в образе гигантского голого солдата с автоматом в руках: «Держись, брат, наша возьмет, партия победит». Это когда монополистам в искусстве казалось, что их теснят. Я не знаю теперешней армии. Приехав в свой собственный 88-й саперный батальон в Германии после первого ранения, я с полгода был там замкомбата. С уважением и тайной завистью смотрел на молоденьких солдат в новой технике, разбиравшихся куда лучше меня. А вот в своем же 227-м гвардейском полку в той же Германии я попал впросак. Наслушавшись о Сталинграде, которым их, новичков, все время попрекали, солдаты попросили рассказать им о Западной Германии, Бизонии, как она в те годы называлась. Я только что побывал там с группой журналистов. Командир полка вовремя пресек мои более чем патриотические излияния о расхлябанности и недисциплинированности американской армии, сославшись на мою усталость, а потом у себя дома уже крепко меня отчитал. «Что же это вы моим бугаям рассказываете о каких-то пьяных американских офицерах в обнимку с бледями, расквартировавших по всяким там Нюрнбергам? Они же у меня мигом через границу прыснут. Без баб ведь изнывают, дрочат по ночам». Подходим к концу. Так и не разобравшись в запутанном клубке воспоминаний, эмоций и противоречий. Как и положено советскому, хотя и в прошлом, но повадки остались писателю, все еще в долгу у требовательного, взыскательного читателя. Постараюсь его все же как-то оплатить. Один из излюбленнейших вопросов здесь, в Париже: вот появятся на Плас де ля Конкорд краснозвездные советские танки, что ты будешь делать? Напьюсь с первым же танкистом. В других условиях, но нечто подобное произошло со мной в Люблине. Напоив, не забыв о себе, танкистов пивом, размахивая пистолетом, с победными криками бросился вперед в краковском предместье, за что и был награжден снайперской пулей. Ну а дальше что? С ним же, танкистом, и опохмелюсь. Люди, лишенные юмора, смотрят на меня осуждающе, даже враждебно, но шутки в сторону. Во-первых, в советские танки на Пляс де ла Конкорд я не верю. трусливее наших так называемых руководителей мир не знал.